Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы продолжаем обсуждать управленческую команду. Как организовать ее работу наиболее эффективно и продуктивно? Уже на протяжении нескольких последних наших встреч мы говорили о том, как сформировать команду, какие практики нужно применять для того, чтобы она могла эффективно быть эффективной, добиваться результатов, стремиться к общим целям. И сегодня уже такие более практичные, еще более практичные вопросы организации работы команды. Что такое команда? Это коллегиальный орган управления компанией. И этот коллегиальный орган должен уметь совместно вырабатывать решения и добиваться их исполнения. То есть умение работать в команде, в коллективе, приходить к согласию по обсуждаемым вопросам, добиваться того, чтобы принятые решения исполнялись. Вот это важная такая задача, которая далеко не каждой команде удается. И сегодня мы поговорим о том, как вот этого добиваться. Ну, то есть работа команды, коллегиальная работа команды происходит в форме совещаний различного типа. И давайте разберемся, как она должна быть организована, потому что часто вот эта работа команды вызывает у ее членов отчаяние и негодование. Мы сидим часами, что-то обсуждаем, хаотично, неорганизованно, стараемся решить все вопросы одновременно, с трудом приходим к решению или вообще бесцельно расходимся недовольны, что никаким результатом не пришли. А если приняли какие-то решения, то они потом не выполняются. Ну, то есть вот эта вот такая практика, она приводит людей в отчаяние и разочаровывает возможности вообще сообща какие-то решения принимать. Я видел руководителей, которые привыкли к авторитарному стилю управления, и когда мы с ними начинаем вот формировать команду и организовывать такую работу, естественно, поначалу плохо получается, собственник компании смотрит на это все с нескрываемым удивлением и негодованием и говорит: да ну, что вы занимаетесь ерунду, вот эти вот все базар нам тут не нужен. Давайте вернемся к тому стилю руководства, который был раньше. Но назад дороги нет. Если мы решили создавать команду, значит, надо научиться работать в коллективе. Другого пути не бывает. Или тогда отказаться вообще от того, что мы хотим создать управленческую команду, ну тогда и отказаться от тех задач, которые мы ставим перед собой. Потому что для сложных стратегических организационных задач нет простых решений. И в одиночку собственник, который уже отчаялся в одиночку решать такие задачи, и, собственно, поэтому пришел к необходимости создания команды, ему нет другого пути. Значит, надо создавать команду. А создав команду, надо научиться работать с командой. Вот как работать в команде, как продуктивно проводить совещание. Об этом сегодня поговорим. Значит, первое, что нужно сделать на этом пути. Всего будет 5 пунктов. Я специально структурирую, чтобы было легко запомнить и воспринять. Значит, первая задача, которую нужно решить для создания продуктивной работы. Структурировать совещание. Не нужно стремиться на одном совещании решить все вопросы, и стратегические, и тактические, и всякие разные. Значит, 5 типов совещаний мы выделяем, и на каждом из них решаются вполне определенные задачи. Первый тип – информационное совещание. Команда собирается для того, чтобы воспринять какую-то информацию, которую доносит один из членов команды. Ну, например, финансовый директор докладывает о финансовом состоянии компании по итогам года. Или директор по маркетингу докладывает о ситуации на рынке, излагает аналитику рынка и действия конкурентов, поведение потребителей. Задача это такого типа совещаний – донести информацию до всех членов команды, чтобы они были одинаково хорошо информированы и эта информация как основа для принятия решений им нужна. На таком совещании может выступить один или два докладчика. Слушатели могут задавать вопросы, может предусматриваться дискуссия по итогам, свободное обсуждение, когда обмениваются мнениями участники совещания. Но никаких решений не принимается. Этот формат не предусматривает принятие решений. Другой тип совещаний – координационное совещание. Когда команда, каждый член команды кратко информирует о том, что он сделал, какие у него были планы на текущий период, что он планирует сделать на следующем периоде, например, неделю или месяц, и какие моменты, какие элементы коммуникации с коллегами ему необходимы, чья помощь ему нужна, что, какие ресурсы ему необходимы. Ну, то есть люди информируют о своих планах и действиях на перспективу и выстраивают коммуникации с другими коллегами, от которых зависит их результат. Ну, например, коммерческий директор может сказать, что он планирует какие-то действия, значит, по работе со своими менеджерами по продажам. Ему необходима помощь директора по IT для того, чтобы что-то настроить в автоматизированной системе, поскольку эти типы сделок, которые они хотят, значит, которые они хотят внедрять, требуют дополнительных каких-то изменений. Или директор по производству может запросить у руководителя продаж какую-то дополнительную информацию по необходимую ему для того, чтобы планировать производство. Здесь тоже не принимается никаких решений, только фиксируются моменты, требующие дополнительного согласования, выяснения каких-то проблемных моментов и так далее. И каждый участник никаких, без всяких дебатов фиксирует у себя в блокноте, ну, какие встречи, какие дополнительные нужно действия провести для того, чтобы, ну, разобраться с теми или иными вопросами, возникшими в ходе совещания. Ну, например, мы с коммерческим директором договариваемся, что нужно будет согласовать дополнительную встречу и обсудить эти вопросы тет-на-тет или с участием каких-то других руководителей. Ну, то есть это вот такая координационная функция. Обычно такие совещания проводятся раз в неделю для того, чтобы вот держать руку на пульсе, быть информированными о действиях коллег и запросить их помощь, если это необходимо. Координационные. Никаких решений тоже не принимается. Дальше. Контрольные совещания. В команде топ-менеджеров они уместно их проводить раз в месяц, может быть, два раза в месяц. Когда у генерального директора собирается команда и проходит по пунктам плана. Ну, мы предполагаем, что у нас работа планируется, есть планы работ, есть какие-то ранее принятые решения, которые также попали в план работы топ-менеджеров. И каждый топ-менеджер информирует о том, как идут дела по его планам, общим планам, в который он включен, и какие результаты, какие проблемы есть, чего, что мешает, значит, двигаться дальше, если есть задержки и так далее. Здесь тоже главная задача – это зафиксировать отклонение. Зафиксировать отклонение от того, что мы намеревались сделать и что не получилось. Ну, то есть, на самом деле, каждый выступает вот в таком стиле. Цель была такая-то, значит, результат такой-то, отклонение здесь вот такое-то от того, что мы планировали. Проблема состоит в следующем. Для решения проблемы мне нужна помощь, например, или мне нужно просто дополнительное время, я сам справлюсь. И это все фиксируется. Все. Опять же, никаких решений не принимается, но по тем проблемам, которые в ходе такого обсуждения возникли, либо даются поручения для разобраться с этой проблемой и доложить на очередном совещании, либо создается рабочая группа, если это требует согласования, ну, нескольких сторон. Вот это у нас контрольная процедура. Аналогичные совещания каждый руководитель проводит со своими сотрудниками в своих подразделениях, потому что у них тоже есть планы и есть необходимость отслеживать их выполнение. Ну, они чаще должны проводиться, наверное, раз в неделю, может, даже чаще. Либо с каждым сотрудником, либо в коллективе отдела, там, департамента и так далее. И, наконец, совещания решающие, которые предназначены для принятия решений. Ну, у них обычно есть специальное название. Это может быть заседание совета директоров или заседание правления, в зависимости от того, как называется ваша управленческая команда, как вы ее определили. И это строго регламентированные совещания. Они должны проводиться раз в месяц, в определенное время. Могут проводиться раньше по запросу или требованию кого-то из членов команды, когда он ставит вопрос, требующий безотлагательного рассмотрения. И такие совещания обязательно готовятся. Вот там никакие решения с кондачка не принимаются. Все, что мы вот в ходе нашей текущей работы выявляем, отклонения, какие-то проблемные моменты, вот оно должно рассматриваться на таких совещаниях. Причем каждый вопрос, должна быть повестка дня такого совещания, по каждому пункту повестки дня должен быть подготовлен проект решения ответственным лицом, кто назначен за этот пункт, либо рабочей группой, которая была сформирована по этому вопросу. И эти проекты решений и повестка дня должны быть заранее предоставлены участникам совещания, всем членам управленческой команды, чтобы это было не новостью какой-то, а было понятно, зачем мы туда идем и что мы будем делать. И суть вопроса состоит в том, чтобы среди предложенных обсуждаются только предложенные решения. С чистого листа никакие предложения не рассматриваются. Если появились новые предложения, говорим, хорошо, тогда откладываем. Да, пожалуйста, рабочая группа там, или ответственная, или там, кто заинтересован в этом деле, рассмотрите, подготовьте другой проект решения или альтернативный проект решения. И тогда рассматривается в следующем совещании альтернативный проект. Вот не должно быть вот этого анархии, когда вот что-то мне пришло в голову в ходе совещания, а давайте-ка мы вот это сделаем. А нет, давайте по-другому. И начинается. Так решения не принимаются. Решения должны быть взвешенные, продуманные, принятые с участием всех заинтересованных, компетентных сторон. Именно для этого вот формируется, организуется такой порядок. Вот таким образом. И еще один тип совещаний, пятый, это стратегическая сессия. Это уже, если предыдущие типы совещаний, это обычно желательно, чтобы они были в пределах часа и строго регламентированы, не минуты больше. Время истекло, все, расходимся. Ну, информационные могут быть больше, например, полтора часа, если большой объем информации нужно донести. Стратегическая сессия может занимать целый день или два дня. И ее задача, ну, собственно, посвящается стратегии. Она может проводиться раз в квартал. Желательно проводить раз в квартал такие мероприятия. Она может быть посвящена актуализации стратегии, то есть рассмотрению, чего мы достигли и какие результаты у нас в реализации нашей стратегии. Она может посвящена быть задачам организационного развития, ну, например, усовершенствованию организационной структуры. Я на прошлом нашем совещании говорил, что вот есть пять типов соглашений, которые урегулируются с помощью вот такого формата стратегической, там, двухдневной, как правило, двухдневной сессии. Это вот помимо стратегии, также организационная структура, формирование процессно-ориентированной, четко определенной организационной структуры. Это соглашение о процессах, то есть внедрение и реализация процессного подхода. Это соглашение о ценностях, то есть формирование продуктивной корпоративной культуры. Ну и, собственно, вот на таких сессиях необходимо рассматривать вот какой-то один из элементов этого, из этих пяти соглашений, которые, собственно, и формируют организацию как таковую, придают ей смысл и способность действовать эффективно. Вот для этого существуют стратегические сессии. Как их проводить, мы еще отдельно поговорим. Это особое искусство. И вот это вот первое условие. Структурировать типы совещаний. Первый компонент организации успешной командной работы. Второй компонент – регламентировать совещание, ввести правила проведения совещаний. Должен быть регламент, в котором прописаны, ну, во-первых, какие у нас есть типы совещаний из тех, что я перечислил. Во-вторых, что в этом регламенте должно быть. Какие вопросы рассматриваются на совещаниях каждого типа. Сколько времени отводится на проведение совещаний. Ну и так далее. Целый ряд других моментов, которые касаются, может быть, определенная периодичность там, и так далее. И порядок проведения, что происходит на самом совещании, какой регламент. Вот эти все вещи должны быть прописаны, утверждены, и нужно им строго следовать. Это значит, ну вот есть несколько простых правил, если вы их введете, у вас ситуация сильно изменится. Даже вот не нужно как с большой бюрократии разводить, просто начать с нескольких простых правил. Ну, например, начинать совещание в точно определенное время. Заканчивать совещание в точно определенное время. Если установлено по нашим правилам час, значит, больше ни минуты больше мы не совещаемся. Если мы не успели обсудить все вопросы, значит, мы говорим, мы неудачно поработали, мы не пришли к решению в отведенное время. Значит, мы плохо подготовили совещание. За час можно решить любой вопрос, если он подготовлен. Значит, переносим. Назначаем другое время. И это урок, который, значит, нужно усвоить, сделать выводы, и чтобы следующее совещание прошло более продуктивно. Вот если так делать, то у вас, не поступаясь, так сказать, принципами, они, ну давайте еще минутку, ну давайте еще две, да? Нет. Время истекло, все, смотрите на часы, заканчиваем. То у вас неумолимо будет, ну, вы будете приходить к тому, что будете работать над улучшением качества работы, и она будет улучшаться обязательно. Вот. Вести протокол обязательно. То есть совещание должно оставлять след. Если это информационное или координационное совещание, то там, конечно, не нужно записывать все, что кто-то говорил, а фиксировать моменты, которые касаются, ну, которые нужно отследить, да. Например, договорились в ходе координационного совещания создать рабочую группу по какому-то вопросу. Ну, давайте запишем это, чтобы у нас зафиксировать этот момент. Ну, то есть то, что должно остаться и что нужно, ну, как бы отследить, да, и проконтролировать. Потому что на следующем совещании мы должны отследить. Это сделано, то, что мы планировали. Хорошо, поехали дальше. Вот. Ну и, конечно, важный принцип, который надо соблюдать, это ни одно принятое решение не должно пропасть просто так. Вот мне нередко говорят руководители, там, топ-менеджеры, что у нас решения принимаются, потом куда-то все уходит в песок и так далее. Ничего в песок не должно уходить. Ни одно принятое решение не должно пропасть. Значит, они все становятся на контроль, и мы постоянно возвращаемся к ним и смотрим, сделано, не сделано, почему не сделано. Ну, может оно через какое-то время оказаться неактуальным, ненужным, там, ошибочным, ну, значит, мы его отменим. Но просто так забыть и перестать выполнять – это плохая практика, которая, ну, в принципе, разрушает всю управленческую работу. Ну и есть несколько полезных практик, которыми хочу поделиться. Как совет, как рекомендация, которые себя хорошо зарекомендовали в плане организации вот, работы в ходе самого совещания. Ну, во-первых, должен быть лимит на выступление участников совещания. И твердое правило, пока кто-то говорит, никто другой рот не раскрывает. И строго за этим следить, чтобы было уважительное отношение к говорящим. Но при этом говорящего нужно тоже, как бы он должен уважать других и не злоупотреблять своим временем. Поэтому должно быть ограничение. Если по какому-то вопросу предполагается выступление, то отводим время там, 5 минут, ну, 10 минут, 3 минуты. И время на обмен мнениями, на выступления там, оппонентов или коллег по, с мнениями, с какими-то, тоже должно быть ограничено. Хорошо использовать песочные часы для этого. Можно приобрести там, в аптеке, обычно они продаются, набор песочных часов, там, 1 минута, 2 минуты, 3, 5 минут и так далее. И вот ведущий совещания. Кстати, на совещании должен быть председательствующий, не обязательно генеральный директор. И должен быть секретарь, который записывает, как раз ведет протокол. Это, опять же, динамично, можно на каждом совещании меняться ролями, чтобы каждый в этих ролях побывал. И вот председательствующий, он ставит песочные часы, как только начинается выступление. И когда песочек заканчивается, он может постучать по часам, напомнить, что время истекло, заканчивайте. Еще интересный такой ход, который полезно применить. Каждому члену команды, участнику совещания, выдается по 3 карточки, красная, желтая, зеленая. И в ходе выступления своих коллег вы можете положить красную карточку, показать свое отношение, что вы не согласны с чем-то или осуждаете коллегу. Например, он затянул время, или он говорит какие-то недопустимые в вашем коллективе вещи, значит, переходит на личности, нарушает ваши принципы, ценности и так далее. Ну, то есть, вот тем самым продемонстрируя эмоцию свою, не раскрывая рта при этом и не нарушая хода совещания. Потому что эмоции все равно людей переполняют, да, и очень трудно сдержаться. Ну, давайте вот эмоции выражать таким цивилизованным способом. И это допустимо и нормально. И когда выступающий видит, что все выложили красные карточки, он понимает, что что-то он не то говорит. Вот. Ну, или желтая карточка, когда напоминание, что время истекает, значит, давай закругляйся. Или зеленая, когда мы его поддерживаем, и он видит, что его, значит, высказывания одобряются участниками. Ну, то есть вот такой способ эмоционального реагирования и подачи обратной связи выступающему без, значит, лишних слов и без нарушения регламента. Дальше. Хорошую практику дает введение штрафов. Особенно, если это, например, штрафы за опоздание на совещание. То есть копилочку опоздавший сразу без разговора должен положить какую-то, значит, монету, значит, или другую денежную единицу, о которой вы договорились. Причем здесь важно не то, чтобы это большая сумма была, она может быть совсем небольшой, но сам факт того, что этот момент, здесь важен момент фиксации нарушения. Опоздал, пожалуйста, в копилочку положи что-нибудь и садись на свое место. Очень быстро прекращаются опоздания. И не потому, что люди там жалко этих денег, а потому что, ну, не хочется быть на виду постоянно, и чтобы на тебя обращали внимание коллеги. Ну, или другой способ без денег, например, завести доску в кабинете директора, где вы совещаетесь, или там в зале заседаний, на которой против каждого члена команды ставятся смайлики, либо веселые, если мы одобряем его работу на совещании, либо печальные, если он нарушил регламент, опоздал, или слишком много говорил, или нарушал какие-то другие моменты регламента. И это очень хорошо действует. Ну, это обратная, опять же, форма обратной связи. Вот. И те, кто набрал себе много печальных смайликов, они, значит, начинают делать выводы, что надо что-то корректировать, не хочется быть, ну, так сказать, подвергаться всеобщему осуждению своих коллег. Ну и еще очень один важный момент для того, чтобы совещания с каждым разом проводились все более и более продуктивно, это разбор результатов. Выделяйте в конце совещания минут 10-15 для того, чтобы каждый высказался относительно того, как мы здесь работали, именно по ходу работы. Достигли ли мы цель, ради которой собрались? Удовлетворен ли я тем, как мы работали? Кого я хотел бы отметить, как из своих коллег, кто внес наибольший вклад в достижение нашей цели? кто нас тормозил, направлял по ложному пути, отнимал много времени и так далее. И я хотел бы ему, значит, сделать замечание и пожелать в следующий раз, значит, более продуктивно вести себя при обсуждении вопросов. И вот как раз по итогам такой рефлексии, коллективной рефлексии, можно вот эти смайлики на досочку повесить. Вот. Это как раз помогает понимать, насколько мы продуктивно работали, и делать выводы каждому члену команды и команде в целом. Вот интересный очень рассказ я слушал от Ицхака Адиеса в одном из его выступлений. Он как-то говорил о том, что присутствовал на совещании топ-менеджеров, где происходило какой-то крупной компании, где происходило настоящее сражение. Там люди, значит, хаотично что-то там говорили, спорили, прерывали друг друга, значит, переходили на личности. Такой базар, как по-нашему. Вот. А после совещания вечером они собрались, значит, отдохнуть все вместе. И большинство сидели за карточным столом и играли то ли в покер, то ли в бридж. И он наблюдал, как они, значит, играют. Все очень чинно, все очень организовано, по правилам. И никто никого не обижает. И как ведут себя по-дружески, и, значит, с уважением. И вот он задумался, почему те же самые люди вот несколько часов назад были в одном состоянии, а здесь в другом. И, как он говорит, я пришел к пониманию, что все дело в правилах. Вот эта игра, она имеет правила. Нельзя как-то по-другому в нее играть. Вот. И все это понимают и соблюдают правила. И вот это пришел к выводу, что какова сила правил. А почему у нас нет правил вот в нашей коллективной работе, в нашей главной работе, да, которой мы отводим много времени, как управленцы, руководители. Все дело в правилах. И правила заставляют нас действовать уважительно, вести себя в определенных границах, добиваться определенных результатов, целей. Вот вместе с коллегами, не нарушая ничего, не переходя границы, да, не нарушая ничего суверенитета. Вот такой интересный образ, который многое проясняет. Это мы говорили о регламентах, правилах, которые должны быть. Это второй компонент, важный для построения продуктивной работы. Третья составляющая – это задача организовать вообще коллективную работу как процесс. Потому что самим по себе совещанием эта работа не ограничивается. Это часть некого процесса управленческого. Да? И здесь важно, чтобы весь этот процесс был прозрачен, организован и понятен. Здесь я бы советовал организовать, внедрить средства автоматизации для поддержки этого процесса. Например, есть такие программы типа Workflow. Их великое множество существует. На их основе делают корпоративный портал. Они поддерживают коллективную работу, работу с документами и так далее. Типа Bittrex24 и ему подобное. Их существует великое множество. Вы всегда можете выбрать. Есть даже бесплатные или условно-платные. Короче, они не требуют каких-то больших расходов. И, как правило, их очень несложно внедрить. Простейшие версии. Есть сложные, которые требуют внедрения. Для начала вполне подойдет любая простая программа такого рода. Потому что там не так много нужно функций для начала. Во-первых, нужно ввести график совещаний. То есть, чтобы можно было зайти на этот корпоративный портал, посмотреть, какой у нас порядок, график совещаний, внести коррективы и так далее. Дальше информировать о совещаниях через эту систему, информировать об итогах совещаний, распространить протокол, распространить решение, хранить документы, которые созданы на совещании. в определенном месте, в определенных папках, в определенной структуре. Отслеживать выполнение решений, потому что там можно ставить задачи, и никто ничего не забудет, никакое решение не потеряется. Вы всегда получите напоминание, что значит, время истекло, нужно, пора отчитаться. Формировать отчетность итоговую в целом по работе команды, анализировать продуктивность совещаний. Вы можете ввести статистики, где будут и вот эти вот факты нарушений фиксироваться в ходе нарушения регламента в ходе совещаний и факты исполнения или задержки времени при принятии решений. Ну, то есть можно по объективным или там квазиобъективным показателям отслеживать состояние ваших дел вот в командной работе и отслеживать, есть ли прогресс или что у вас, где проблема существует в этом деле. Ну, то есть это несложно внедрить, настроить, но эффект будет очень позитивный и наглядный. Следующая, четвертая составляющая – это корпоративные ценности. Если у людей нет согласия относительно ценностей, то им очень трудно договариваться, даже при наличии регламента. Ну, если вернуться опять к аллегории карточного стола, то если вы предполагаете, что один из членов группы шулер, то вы за этот стол не сядете. И когда вот такого рода есть претензии к членам команды, то, конечно, ну, то есть говорящие о том, что мы на разных полюсах находимся относительно тех или иных ценностей, то, конечно, продуктивную работу здесь наладить будет сложно. Ну, когда такого вот, до такой глубины доходят разногласия, то это, конечно, серьезный повод для того, чтобы подумать, кто нам нужен здесь, с какими ценностями люди здесь нужны. Потому что ценностные противоречия, они наиболее глубокие и, в общем-то, как правило, неразрешимые. Люди от своих убеждений не отказываются и не поступаются, каким бы они ни были. Ну, есть другого рода конфликты, когда мы, ну, кто-то из членов команды считает другого недостаточно профессиональным и неподготовленным и демонстрирует ему некое пренебрежение. Вот с этим нужно работать и бороться, потому что в слове «чудо» честность, уважение, доверие и ответственность, как базовые ценности, о которых мы говорили, да, уважение присутствует. То есть мы должны уважать каждого своего коллегу уже потому, что он член команды, и потому что мы его, ну, он занимает определенную позицию и принимает на себя определенную ответственность. Он, может быть, не, как сказать, не достиг еще того уровня профессионализма, который нам кажется необходим, но если, опять же, за карточным столом у нас есть игрок еще недостаточно сильный, да, то наша задача, во-первых, мы его не выгоним, да, и будем, примем его в игру, будем стараться повышать его квалификацию, помогать ему научиться играть более профессионально. Ну вот в команде то же самое. Поэтому нужно относиться с уважением к коллеге, даже ну, несмотря на различия профессиональных уровней, или это может быть ошибочное представление о профессионализме, тоже могут быть. Ну, короче, если мы играем в одной команде, то у нас нет, не должно быть градации по этому признаку. Нужно исходить из презумпции доверия, презумпции уважения. До тех пор, пока человек не продемонстрировал своим поведением ну, недопустимые какие-то вещи. Ну и, наконец, пятое – это нужно стремиться через командную работу выявлять проблемы в организации. То есть проблемы могут находиться за пределами нашей непосредственной командной работы в управленческой команде. Ну, то есть, например, не отлажена организационная структура. И у нас на каждом значит, нашем обсуждении, совещании возникают вопросы, кто за это отвечает, как делятся функции и так далее. Значит, для вас это должно быть сигналом, что здесь надо поправить что-то в организационной структуре. Или у нас постоянно происходят баталии по поводу распределения ресурсов, там, людей, денег, каких-то материальных ресурсов, и каждый тянет одеяло на себя. Это признак того, что у вас не налажен процесс планирования. И, значит, надо сосредоточиться на этом вопросе. Или у нас постоянно есть разногласия по поводу приоритетов, что важнее, в какую сторону грести. Значит, нет стратегического видения. Ну, то есть, вот командная работа, она выявляет, ну, я не говорю уже о корпоративной культуре, когда у вас люди сталкиваются вот на каких-то принципиальных вопросах, значит, в непримиримой борьбе. Скорее всего, это конфликт ценностей. Вот. И через вот этот вот ход командной работы можно и нужно пытаться, стараться определить, ну, корни проблем. Где это в структуре, где в процессах, где в стратегии и так далее. И, ну, собственно, направлять свои усилия на устранение этих корневых проблем, потому что без этого и работа команды невозможна. Ну, а, собственно, работа команды, команда ведь для того и существует, чтобы вот эти проблемы организации решать. Поэтому, выявляя вот такие вот проблемные моменты, вы всей командой должны направлять усилия на то, чтобы их устранить. И тогда у вас с каждым, значит, шагом, с каждым периодом все больше и большей степени настраивается результативная, продуктивная командная работа. Вот мне кажется, то, что я здесь вам изложил, не представляет чего-то сверхсложного, это не высшая математика. Нужно вот просто взять на вооружение эти подходы, эти правила и последовательно их воплощать в жизнь. И ваш много изменится как в работе управленческой команды, так и в целом в компании, потому что успех компании зависит от команды на 100%. На сегодня у меня все. До новых встреч. Желаю вам успехов. Всего доброго. До свидания.